Глава 31. День 21. Южный полюс. Харри и Ракель стояли в музее возле шхуны Фрам и смотрели, как группа японцев фотографирует снасти, одновременно улыбаясь и кивая гиду, который объяснял, что это судно было зафрахтовано Фритьофом Нансеном во время его неудачной попытки стать первооткрывателем Северного полюса в 1893 году, а позднее и Руалем Амундсеном, когда он в 1911 году выиграл у Скотта гонку за Южный полюс. «Я опять забыла часы у тебя на тумбочке», — сказала Ракель.
«Это старинная примета», — заметил Харри. «Это значит, ты должна вернуться».
Она положила ладонь на его руку и покачала головой.
«Мне их подарил Матиас на день рождения».
«О котором я забыл», — подумал Харри.
«Сегодня утром он спросил, почему я их не надела. А ты знаешь, как мне непросто врать. Ты не мог бы?»
«Я привезу их часа в 4», — ответил он.
«Спасибо. Я буду на работе, ты положи их в скворечник у двери. Там...»
Ей не надо было продолжать. Там она держала ключи от дома, чтобы он мог войти, когда возвращался поздно ночью. Харри ударил ладонью по перилам.
«Если следовать Арве Степу, главная ошибка Руаля Амундсена в том, что он выиграл. Степ считает, что в истории обычно остаются те, что проиграли».
Ракель не ответила.
«Это, наверное, просто попытка найти утешение», — сказал Харри. «Пойдем».
На улице шел снег.
«Значит, все кончилось?» — спросила она. «Или до следующего раза?»
Он посмотрел на нее, желая убедиться, что она говорит о снеговике, а не о них.
«Мы пока не знаем, где тела», — ответил он. «Я вчера был у нее в камере, перед тем, как отправиться в аэропорт. Катрина так ничего и не сказала. Смотрит куда-то, будто меня там и нет вовсе».
«А ты кому-нибудь говорил, что поедешь в Берген?»
Харри покачал головой.
«Почему?»
«Ну, — пожал плечами Харри, — я же мог ошибаться. Тогда бы просто вернулся по-тихому и не выглядел бы идиотом».
«Мне кажется, не поэтому», — сказала она.
Харри покосился на нее. Она выглядела еще хуже, чем он сам.
«Честно говоря, сам не знаю. Я надеялся, что преступник все же не она, а кто-то другой».
«Потому что она как ты? Потому что ты мог бы оказаться на ее месте?»
Харри не мог припомнить, чтобы он говорил ей, что они с Катриной похожи.
«Она выглядела такой одинокой и напуганной», — Харри зажмурился.
Порыв ветра бросил пригоршню снега ему в лицо. «Как будто заблудилась в сумерках». «Черт, черт!» Он моргнул и почувствовал, как к горлу подкатывает ком. Рыдания чуть не выплеснулись наружу. Может, у него у самого нервный срыв? Его било зноб. Вдруг он почувствовал теплую ладонь Ракели на своем подбородке.
— Ты не она, Харри. Ты другой.
— Да?
— слабо улыбнулся он, отводя ее руку.
— Ты не лишаешь жизни невинных людей, Харри.
Харри отказался от предложения Ракели подвести его и поволокся к автобусу. В автобусное окно он смотрел на хлопья снега и на фьорд, а сам вспоминал, как Ракель произнесла слово «невинных», немного повысив интонацию, будто сомневалась и задавала вопрос. Харри уже собирался открыть дверь, как вдруг вспомнил, что у него кончился растворимый кофе, и прошел 15 метров до лавки Ниязи.
«Странно видеть вас так рано», — сказал Али, принимая деньги.
«Взял отгул», — ответил Харри.
«Погодка-то, а? Говорят, завтра выпадет на 0,5 метра снега».
Харри покрутил в руках банку кофе.
«Я тут на днях напугал Сальму и Мухаммеда на заднем дворе».
«Да, я слышал».
— Приношу извинения. Я был немного на взводе, вот и все.
— Все в порядке. Я только боялся, что вы опять начнете пить.
Харри покачал головой и вяло улыбнулся. Ему нравилось прямодушие пакистанца.
— Вот и хорошо, — сказал Али, отсчитывая сдачу. — А как там косметический ремонт?
— Ремонт? — Харри взял сдачу. — Вы имеете в виду уничтожение грибка?
— Какого грибка?
— У меня парень работает. Струман или как там его. Он обнаружил домовый грибок в подвале.
— Грибок в подвале?
— Али изумленно посмотрел на Харри. — Так вы что, не знаете? — теперь удивился Харри. — Вы же председатель кооператива. Я думал, он с вами говорил.
— Нет. Может, он договаривался с Бьерном?
— А кто это Бьерн?
— Человек, который 13 лет живет на первом этаже, — ответил Али, бросив на Харри строгий взгляд. — И все это время он был заместителем председателя.
— Ах, Бьерн! — отозвался Харри, изобразив лицом, что имя ему знакомо.
— Я обязательно проверю, — заверил его Али.
Оказавшись в квартире, Харри стянул ботинки, пошел в спальню и лег на кровать. В отеле в Бергене он так и не смог заснуть, а тут отключился, едва голова коснулась подушки. Когда он проснулся, во рту пересохло, желудок терзала боль. Он встал и пошел попить, но, выйдя в прихожую, застыл на месте. Когда Харри пришел домой, он ничего не заметил, и только теперь разглядел, что погром в квартире закончился. Он походил по комнатам. Чудеса. Стены были восстановлены просто безупречно. Он мог бы поклясться, что тут вообще ничего не трогали. Только дырки от гвоздей исчезли, их аккуратно замазали. Он коснулся стены в гостиной, чтобы убедиться, что это ему не привиделось. На столе лежал лист бумаги, записка. Буквы четкие, даже красивые. «Я его уничтожил. Больше вас не побеспокою, Стурман. Постскриптум. Я порезался и запачкал кровью стеновую панель. Когда кровь попадает на необработанную деревянную поверхность, смыть ее невозможно. Выход один — покрасить всю стену красным». Харри опустился в кресло и принялся разглядывать голые стены. И только выйдя в кухню, он понял, что чудеса не закончились, потому что календаря с Ракелью и Олегом на месте не было. Небесно-голубое платье. Он громко выругался и принялся яростно рыться в мусорном ведре, проверил даже пластиковый контейнер, что стоял на заднем дворе. Только тогда ему стало ясно, что 12 счастливейших месяцев его жизни уничтожены вместе с мусором. Психиатр Хьерсти Рёцмуэн понимала, что этот рабочий день будет для нее особенным. Пока она шагала по коридору психиатрического отделения Хёкеландской больницы, что в Сандвикене, солнце торжественно взошло над Бергеном и брызнуло в окна. Больницу столько раз переименовывали, что лишь немногие бергенцы знали, что официально она теперь называется больница Сандвикен, но закрытое отделение не переименовывали, так оно и оставалось закрытым, как будто ждали указания и объяснения, что название это неправильное, а самое главное — унизительное. Встреча с пациенткой, которая сидела под такой охраной, какой у них в отделении еще никогда не было, одновременно страшила и радовала. Этические принципы и подходы они заранее обговорили с Эспином Лепсвиком из Крипос и Мюллером Нильсеном из Бергенского управления полиции. Пациентка находилась в состоянии психоза, допрашивать ее было нельзя. Хьерсти же, как психиатр, беседовать с пациентами умела только ради их собственного блага, отчего помочь полицейскому расследованию не могла. Нельзя было забывать и о врачебной тайне, поэтому ей самой придется определять, что из услышанного ею важно для следствия, и добиваться от пациентки более подробных объяснений. Но даже эта информация не могла быть использована в суде, потому что исходила от психически неуравновешенного человека. Короче говоря, в смысле этики и юриспруденции ей придется пройти по настоящему минному полю, причем малейшая ошибка может иметь самые катастрофические последствия, так как все ее действия будут проверяться и перепроверяться судейскими и журналистами. Рядом с белой дверью в кабинет стояли сыщик в штатском и полицейский в форме. Она показала на пропуск, приколотый к белому халату,
и полицейский распахнул перед ней дверь. Заранее обговорили, что штатский будет присутствовать в кабинете, чтобы поднять тревогу, если вдруг что-то пойдет не так. Хёрстерёцман села на стул и посмотрела на пациентку. Неужели эта хрупкая женщина с упавшими на лицо длинными волосами и черной гематомой у разорванного рта может представлять какую-то угрозу? Огромными глазами она с ужасом смотрела на что-то, видимое ей одной. Какая уж тут угроза? Казалось, женщину принес сюда ветер, и стоит дунуть, ее унесет куда-то в другое место. Поверить в то, что она хладнокровно убивала людей, было просто невозможно. Но у Хёрстерёцман был богатый опыт.
«Добрый день», — начала она. «Меня зовут Хёрсти».
Ответа не последовало.
«Как вы думаете, в чем ваша проблема?» — спросила она.
Этот вопрос был заимствован из пособия по проведению бесед с пациентами в состоянии психоза. Альтернативой была фраза «Как вы думаете, чем я могу вам помочь?» По-прежнему молчание.
«Вы здесь в полной безопасности. Тут нет никого, кто хотел бы причинить вам вред. Я ничего дурного вам не сделаю. Вы в полной безопасности».
Такое четкое заявление, согласно пособию, должно успокоить пациента. Это важно, потому что психоз возникает из безотчетного страха. Хёрстерёцман чувствовала себя стюардессой, рассказывающей о правилах безопасности перед взлетом. Даже на рейсах, которые пролетают над пустыней, пассажирам непременно демонстрируют спасательные жилеты. Потому что смысл этой демонстрации на самом деле следующий. Можете бояться, но знайте, мы о вас позаботимся. Теперь пора проверить, насколько верно пациентка воспринимает действительность.
«Вы знаете, какое сегодня число?»
Молчание.
«Посмотрите на часы там, на стене. Можете сказать, который час?»
В ответ только застывший взгляд. Хёрстерёцман подождала. Длинная стрелка часов дрожа перескочила на одно деление. Бесполезно.
«Я пойду», — сказала Хёрсти и встала. «За вами придут и проводят вас в палату. Вы в полной безопасности».
«Мне надо поговорить с Харри», — вдруг сказала женщина низким, почти мужским голосом.
Хёрсти остановилась и оглянулась. «С каким Харри?»
«С Харри Холли. Срочно».
Хёрсти попыталась заглянуть ей в глаза, но женщина по-прежнему смотрела вглубь себя.
«Но вы должны хотя бы сообщить мне, кто такой этот Харри Холли, Катрина?»
«Старший инспектор убойного отдела в Осло. И назовите ему мою фамилию, Хёрсти.
Брат? Нет.
Рафта».
«Хорошо, но не могли бы вы сообщить мне, о чем собираетесь беседовать с Харри Холли, чтобы я могла в дальнейшем...»
«Вы не понимаете. Они все умрут».
Хёрсти медленно опустилась на стул.
«Я понимаю. А почему вы думаете, что они все умрут, Катрина?»
Наконец женщина взглянула на нее. Ее глаза напомнили Хёрстерёцман красную карточку в игре «Монополия». Карточку с надписью «Ваши дома и отели горят».
«Вы ничего не понимаете», — откликнулся низкий, почти мужской голос. «Это не я».
В 2 часа Харри остановил машину возле дома Ракели на Холмен-Колвейн. Снег перестал, и Харри решил не оставлять следов от шин на парковке в саду. Снег тихо и протяжно хрустел под ногами, а в затемненных окнах отражался яркий дневной свет. Он поднялся по лестнице к двери, открыл скворечник, положил туда часы Ракели и закрыл дверцу. Он уже повернулся, чтобы двинуться обратно, как дверь за его спиной распахнулась.
«Харри!»
Харри обернулся и попытался улыбнуться. Перед ним стоял обнаженный человек с полотенцем вокруг бедер.
«Матиас», — с трудом выговорил Холли, — «ты меня напугал. Я думал, ты сейчас на работе».
«Извини», — рассмеялся Матиас и сложил руки на груди. «Сегодня работаю в ночь. Поменялся. Хотел душ принять, тут слышу, кто-то шуршит у двери. Я-то думал, это Олег, а у него ключи тугие, понимаешь?»
Харри понимал. Тугие ключи когда-то принадлежали ему. Значит, Ракель отдала их Олегу, а Матиас получил ключи мальчика.
«Женщины!»
«Чего ты хотел, Харри?»
Харри отметил, что Матиас сложил руки как-то неестественно высоко, будто прикрывал ими что-то.
«Да так», — ответил он, — «просто проезжал мимо и хотел занести Олегу кое-что».
«Почему в дверь-то не позвонил?»
Харри сглотнул. «А я сразу догадался, что он еще из школы не вернулся».
«Это как?»
Харри кивнул, давая понять Матиасу, что, по его мнению, это вполне уместный вопрос, и объяснил.
«Снег».
«Снег?»
«Да. Он прекратился 2 часа назад. А лестница чистая, никаких следов».
«Ну надо же, Харри!» — весело воскликнул Матиас. «Вот это дедукция в повседневной жизни! Сразу видно, что ты следователь!»
Харри натянуто рассмеялся вместе с ним. И тут руки Матиаса чуть опустились, и Харри разглядел то, что Ракель называла небольшим физическим недостатком. Там, где обычно у мужчин располагаются соски, у Матиаса была гладкая, чистая кожа.
«Это наследственное», — сказал Матиас, проследив за взглядом Харри. «У моего отца так же было. Редко встречается, но совершенно не опасно. Да и к чему они, мужику?»
«Точно. К чему?» — отозвался Харри и почувствовал, как горят его уши.
«Хочешь, я передам Олегу, что ты там ему принес?»
Харри воровато бросил взгляд на скворечник.
«Нет, спасибо. Завезу в другой раз».
Холли скорчил гримасу, которая, как он надеялся, должна была подтвердить правдивость его слов.
«Давай-ка, иди в душ».
«Окей».
«Будь здоров».
Сев в машину, Харри треснул ладонями по рулю и громко выругался. Он вел себя, как 12-летний карманник, взятый с поличным. Врал Матиасу прямо в лицо. Врал, изворачивался и вообще был засранцем. Он завел мотор и ударил кулаком по панели. Он не должен постоянно думать о работе. Надо переключиться на что-то другое. Получалось плохо. Всю дорогу мысли теснились в голове, возвращаясь к последнему делу. Он думал о физических недостатках, о красных плоских сосках, которые выглядят на белой коже, как пятна крови, о пятнах крови на необработанном дереве. Вдруг в мозгу всплыли слова специалиста по грибку. «Выход один — покрасить всю стену красным». Значит, он поранился. Харри на секунду прикрыл глаза, представляя рану. Это должна была быть глубокая рана, раз крови вытекло так много, что только закрасить всю стену. Харри резко затормозил и услышал гудок автомобиля. В зеркале он увидел, как по свежему снежку вильнула на полном ходу Тойота Хияче. Она пролетела мимо, чудом не задев его машину. Харри распахнул дверцу, выскочил наружу и огляделся. Он стоял возле стадиона Грёсбанен. Глубоко вздохнул и попытался мысленно разнести на куски ту картину, что возникла у него в голове, чтобы попытаться сложить ее заново. И она сложилась. Ему даже не пришлось менять куски мозаики местами. Они подходили друг к другу идеально. Сердце забилось сильнее. Если он прав, то вся версия перевернется с ног на голову. Все сходилось, совпадало с тем, как снеговик планировал свои действия, как подготавливался к проникновению в дом. А трупы... Ведь теперь понятно, куда они делись. Харри, дрожа, закурил сигарету и попытался реконструировать события, исходя из новой версии. Он начал с куриной шеи, обугленной на срезе. Харри не верил в озарение, божественное ясновидение и прочую телепатию, но он верил в удачу. не в везение, которое иным дается от рождения, а в систематическую удачу, которую упорным трудом можно себе подчинить и заставить работать в твою пользу. В удачу, которая приходит, если сплетешь такую мелкую сеть, что в нее поймаются все совпадения до единого. Но его нынешняя удача была не такая. Нетипичная удача. Только бы он был прав. Харри посмотрел вниз и увидел, что он растоптал снег, и теперь, в прямом и переносном смысле, стоит обеими ногами на земле. Он сел в машину, достал мобильный и набрал номер Бьорна Холма.
— Да, Харри, — ответил сонный, почти до неузнаваемости гнусавый голос. — Судя по голосу, ты здорово болен, — сказал Харри. — Похоже на то, — ответил Холм. — Черту простуды! Трясет аж под двумя одеялами. Адское состояние.
— Слушай, — перебил его Харри, — помнишь, я просил тебя измерить температуру тех кур, которых рубила Сильвия, чтобы определить, когда это произошло?
— Ну?
— И ты еще потом сказал, что одна была теплее других?
Бьорн Холм фыркнул. — Да. Оскар предположил, что у нее был жар. Вообще-то, возможная вещь.
— А я думаю, что ее зарезали после того, как Сильвия была убита. Не меньше, чем через час.
«И кто же это сделал?»
«Снеговик». Ожидая ответа, Харри услышал, как Холм смачно высморкался, а потом сказал:
«То есть ты думаешь, она взяла топор Сильвии, пошла обратно?»
«Нет, топор остался в лесу. Я должен был обратить на это внимание, но тогда я ничего не знал о накаливающейся петле».
«А что ты там должен был высмотреть?»
«Да шея же у курицы была обугленная, черная по краям. Вероятно, петлю использовал именно снеговик».
«И по что ей было убивать ту куру?» — продолжал недоумевать Холм.
«Чтобы закрасить всю стену красным».
«Чё?»
«У меня идея», — ответил Харри.
«Черт!» — пробормотал Холм. «И мне, конечно, из-за этой твоей идеи придется вылезти с постели. Так?»
«Ну?» — начал Харри.
Оказывается, снегопад просто решил немного передохнуть, потому что в 3 часа на весь Эстленд снова посыпались крупные тяжелые хлопья. Трасса Е-16 была покрыта серой глазурью снежной каши, которая стекала аж с Берума. Не доезжая до Солихёгды, Харри с Холмом свернули на лесную просеку. Спустя 5 минут они стояли в дверях перед Ролфом Отерсоном. За его спиной Харри разглядел сидящую на диване в гостиной Анну Педерсон. «Нам надо еще раз взглянуть на пол в сарае». Ролф Отерсон поправил очки, а Бьорн Холм громко и тяжело кашлянул.
«Пожалуйста», — согласился Отерсон.
Харри с Холмом пошли к сараю, а худая мужская фигура все продолжала стоять на крыльце, повернувшись в их сторону. Верстак, где Сильвия резала кур, стоял на том же месте. От кур, само собой, не остался следа, ни от живых, ни от мертвых. К стене была прислонена острая лопата. Такой не снег убирают, а копают землю. Харри отправился к доске с инструментами. Силуэт топорика, который должен был там висеть, напомнил Харри, как на месте преступления мелом обводят тело жертвы.
«Короче, я думаю, что снеговик вернулся и зарезал еще одну курицу, чтобы ее кровью залить пол. У него была только одна возможность — закрасить все красным».
«Ты это уже говорил. Только я все равно толком ничего не понял».
«Если человеку надо спрятать красное пятно, он может его смыть или закрасить красным все вокруг». «Думаю, снеговик хотел что-то спрятать. Какие-то следы».
«Какие еще следы?»
«Что-то красное, что нельзя было убрать, смыть, потому что необработанное дерево быстро впитывает любую жидкость».
«Кровь? Она пыталась спрятать пятна крови под другой кровью? Это и есть твоя идея?»
Харри обошел верстак, сел на корточки, почувствовав, как рукоять револьвера Катрины Брат у него за поясом впилась в живот. Он посмотрел на пол. Там все еще виднелись розовые разводы.
— У тебя с собой снимки, которые мы здесь сделали? — спросил Харри. начиная с тех мест, где было больше всего крови. Особенно тут, рядом с верстаком.
Холм вытащил снимки из сумки.
«Итак, сверху был слой куриной крови», — сказал Харри, «но была и другая, которая успела проникнуть в щели и впитаться в волокна дерева. Она не должна была смешаться с куриной, потому что куриную налили гораздо позже. Как думаешь, сможешь выцарапать немного той первой крови на анализ?»
Бьерн Холм моргнул и без особого воодушевления поинтересовался.
«И что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?»
«Единственный ответ, который мне нужен, это да».
Холм ответил разрывающим легкие кашлем. Харри отправился обратно к жилому дому. Он постучал. Ролф Оттерсон открыл дверь.
«Мой коллега побудет еще в сарае», — предупредил Харри. «Можно он зайдет потом немного погреться?»
«Разумеется», — не особенно охотно ответил Оттерсон. «А что вы пытаетесь раскопать на этот раз?»
«Я как раз хотел спросить вас о том же», — ответил вопросом Харри. «Я заметил следы земли на лопате».
«Ох, это...» «Ставил столбики для ограды».
Харри посмотрел на покрытую снегом землю, которая тянулась до самого леса, темнеющего вдали. Интересно, что Оттерсон мог там огораживать? Он был уверен, в глазах Оттерсона промелькнул страх. Харри кивнул на гостиную.
«У вас гости!»
Тут его перебил звонок мобильного. Это был Скарре.
«Нашли еще одного!» — сообщил он.
Харри посмотрел на лес и почувствовал на лбу и щеках тающие хлопья снега.
«Кого еще одного?» — спросил он, хотя уже догадался обо всем по голосу Скарре. «Еще одного! Снеговика!»
Психолог Херсти Рёдсмойн позвонила старшему инспектору Кнуту Мюллеру Нильсону, когда они с Эспеном Лепсвиком уже собирались уходить. «Катрина брат заговорила», — сообщила она. «Думаю, вам стоит подъехать в больницу и послушать, что она рассказывает».